Что делать с убыточными ГУПами? Южная Осетия по результатам визита Бибилова в Москву обзавелась собственной спасательной авиацией, получила два вертолета, оснащенных современным реанимационным оборудованием. Подытожим Юго-Осетинскую неделю с Муратом Гукимуховым.
На этой неделе в Южной Осетии прошло совещание Межведомственной комиссии по регулированию финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, в ходе которого министр экономического развития Геннадий Кокоев сделал следующее заявление, цитирую с сокращениями. На сегодняшний день сумма субсидий, выплачиваемых ГУПам, превышает сумму налогов, которые они уплачивают в госбюджет. И эту ненормальную ситуацию нужно вернуть в стабильное русло. Убыточные ГУПы должны пройти процедуру банкротства, но этому мешает несовершенство законодательной базы, которую нужно проработать совместно с парламентом республики. Конец цитаты. Кстати, согласно последним поправкам к российскому законодательству о банкротстве, с 2017 года инициировать процедуру банкротства может не только правительство, но и рядовые сотрудники предприятий, если им в течение 3 месяцев задерживали зарплату. Вопрос, что будет после банкротства? Это просто смерть или начало чего-то нового? Я слышал, что еще в 2016 году Минимущество готовило план приватизации в республике, и вроде бы он готов или почти готов. Интересно, как к этому плану относится новое правительство? Рассмотрит его или положит на полку? Процедура банкротства предполагает продажу имущества для покрытия задолженности, и главное из них – это территории, которые остаются от ГУПов. Это площади, которым подведены коммуникации. Я даже слышал такой термин в отношении этих территорий, как инвестиционные площадки. Не бог есть какие, но других нет. Да и этих, кстати, немного, они все напересчет. Конечно, в идеале их бы выставить на аукцион, чтобы нашелся отдельный инвестор с громадьем планов, который бы выкупил территорию и построил на ней завод, желательно с использованием местного сырья, привлечением местных работников. Это в идеале. Но реальность далека от идеала. Внутреннего инвестора под стать замыслом о развитии реального сектора пока на горизонте не видно. Поэтому, если сегодня продать с молотка эти территории, то и реальных денег не получишь. И размещать в этих полуразрушенных цехах, скорее всего, автомойки или склады. А у внешних инвесторов, даже если их заинтересовать, первый вопрос о доступных кредитных ресурсах. Сейчас никто не вкладывает свои кровные, не то время. Сейчас все хотят рисковать кредитными деньгами, причем полученными на льготных условиях. У Южной Осетии таких ресурсов нет, во всяком случае пока. Но, судя по инвест-программе на 2018-2019 годы, которая предусматривает 1 миллиард в помощь инвесторам, могут появиться уже в следующем году. Поэтому территории, остающиеся от ГУПов, скорее всего, правительство придержит. В надежде на то, что удастся привлечь инвестора. Понятно, что это будут не инвестиции в системе рыночных отношений, но на основании каких-то кулуарных договоренностей, как это было и со швейной фабрикой, и мясокомбинатом. По-другому, к сожалению, не получается. На этой неделе президент Анатолий Бибилов посетил Москву с рабочим визитом. Надо отметить, что президент добытчив. Из этих поездок он никогда не возвращается с пустыми руками. Встретился с министром России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым. Как результат, республика обзавелась собственной спасательной авиацией, получила 2 вертолета, оснащенных современным реанимационным оборудованием. Анатолий Бибилов также встретился с генпрокурором России Юрием Чайкой. По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве генеральных прокуратур Южной Осетии и России. Кроме того, предметом обсуждения на этой встрече стали и уголовные дела, возбужденные в отношении граждан России и Юго-Осетинской прокуратуры, которые сейчас реализуют российские коллеги. Речь идет об экономических преступлениях, совершенных в период послевоенного восстановления республики в 9-11 годах. Юго-Осетинская генпрокуратура возбудила несколько десятков уголовных дел еще в бытность президента Кокоева. Это было такое время, когда юго-осетинские партнеры долго и безуспешно пытались отжать контроль над российской помощью у прикомандированных товарищей из российского Минрегиона развития. Уголовные дела, кстати, совершенно обоснованные. Многие акты о выявленных нарушениях я держал в руках. Надо сказать, воровство было эпическое. 10-копеечные саморезы списывались на стройку по 6 рублей за штуку. Из 2,5 миллионов рублей в смете на строительство частного дома 700 тысяч списывалось на эксплуатацию башенного крана. И это при том, что ни одного башенного крана в республике не было. Естественно, что из-за обворованного бюджета жилье сдавались недоделками, иногда даже без оконных блоков и чердачных перекрытий. Естественно, люди возмущены. Россия дала им помощь, а какие-то залетные товарищи из Озерска ее разворовали. В юго-осетинском обществе есть запрос на возмездие. И, судя по комментарию юго-осетинского эксперта Юрия Вазагова моей коллеги Жанни Тархановой, за последние 6 лет этот запрос не уменьшился.
Речь идет о том, что эти люди расходовали неэффективным образом российские финансы. То есть злоупотребление затрагивает интересы не только Южной Осетии, но и Российской Федерации. Поэтому совершенно логично, если российские правоохранительные органы более активно начнут заниматься расследованием этих преступлений и наказанием виновных.
Фигуранты этих дел, в основном прикомандированные российские чиновники и руководители российских строительных компаний, успели благополучно покинуть республику. До недавнего времени было стойкое ощущение, что достать их не получится. Но вот на этой неделе вдруг оказалось, что российская генпрокуратура уже расследует эти дела. У некоторых фигурантов даже арестованы имущества. Российская конституция запрещает экстрадицию своих граждан, но это не значит, что на ее территории можно укрыться от наказания за преступления, совершенные на территории других стран, говорит юридический директор правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев.
Уголовный кодекс Российской Федерации говорит, что если российский гражданин совершил преступление за пределами Российской Федерации, то он за это преступление может быть судим судами Российской Федерации.
Для этого нужны какие-то межгосударственные соглашения?
Нет, это положение Уголовного кодекса Российской Федерации, которое никак не ставит это под условие наличия соглашения. Это не экстрадиция, да? Это не запрос о правовой помощи. Это прямое указание Уголовного кодекса Российской Федерации.
Но здесь все-таки речь идет не о каком-то злодействе, да, не о таких преступлениях, как убийство.
Так мне кажется, что к коррупционным делам это еще лучше применять, потому что как раз специфика коррупционных дел в том, что если вы совершаете убийство, то есть стреляете из пистолета на территории другого государства, вам там нужно физически находиться. И это значит, что, скорее всего, значительная часть доказательств будет на территории того государства. А вот если вы совершаете коррупционное преступление, там, или, например, отмывание денег или что-нибудь в этом духе, вам вовсе не обязательно находиться на территории другого государства, и возможно, что на территории России будут даже больше доказательств и вообще следов преступной деятельности.
Вот такой выдалась и гостинская неделя. Мурат Мухимуков специально для «Эхо Кавказа».